Татьяна Ма. Тайна лорда Кавендиша.
«Мам, а это что?» — спросила десятилетняя Рита, заглянув в шкатулку. Мамина шкатулка всегда ей казалась настоящим сундуком с сокровищами. Чего здесь только не было! Жемчужное ожерелье, золотые сережки-висюльки, маленькие сережки-гвоздики с топазами, брошь с камеей, цепочки, старые карманные часы, кажется, дедушкины. Но больше всего Риту привлекал старинный кулон. Он представлял собой овал из черненного серебра, по краю которого велись витиеватые линии, составляя сложный узор. Посередине верхней крышки кулона был инкрустирован драгоценный камень, почти черный, и лишь в его центре светила темно-алая капелька, похожая на слезу. Кулон этот был замочком, который никогда не открывался. Рита знала это, потому что неоднократно пробовала. Только вот мама ее об этом не подозревала. Не ведала она, что Рита в ее отсутствии нет-нет, да и заглядывала в мамину шкатулку, доставала чудные украшения, примеряла их на себя. И кулон этот рассматривала. Очень уж любопытно было Рите узнать, что там сокрыто внутри. «Ну что, мам?» — настойчиво повторила вопрос Рита. «Кулон старый, как видишь», — вздохнула мама, и Рита уловила в ее голосе грусть.
«А можно открыть, посмотреть, что там внутри?»
«Нет, Маргаритка, он сломался давным-давно». Мама вынула кулон и дрожащим пальцем протерла необычный камень. «А раньше открывался?» — продолжала любопытствовать Рита. «Открывался».
«И ты видела, что там?»
— с замиранием сердца спросила Рита. «Видела». Глаза мамы затуманились воспоминаниями, и будто бы даже морщинки, рано появившиеся на ее лице, разгладились.
«Мам!» — шепотом позвала ее Рита. «И что там внутри?»
«Там целая жизнь. Целая потерянная жизнь». Мама дернула плечом, тряхнула головой и захлопнула шкатулку. «Ты уроки сделала?» — перевела она тему.
«Сделала, конечно. Можно я пойду к Марине?»
Марина была соседской девочкой, с которой Рита дружила и ходила в один класс. «Можно, только я вас прошу, не играйте вы в компьютер. Скоро совсем ослепнете от этих своих гаджетов», — проворчала мама.
«Мы чуть-чуть, мам».
Рита поцеловала маму в щеку и убежала. Когда дочка ушла, Анастасия Разумова, так звали Ритину маму, снова открыла шкатулку и вытащила кулон. Положила на одну ладонь и накрыла второй. Камень тут же нагрелся и своим теплом согрел холодные руки женщины. Вот так же когда-то его руки грели ее. Давно это было. Больше 10 лет прошло. А может, откроется кулон, и она снова вернется туда, где была так счастлива. Интересно, как он жил все эти годы. Наверное, женился и завел семью, забыл о ней. А что если поискать в исторических архивах? Наверняка ведь есть информация, а сейчас с интернетом вообще не проблема что-то найти. Нет, нельзя. Нельзя менять судьбу. У нее Рита вон растет, и чем старше становится, тем больше проблем. Анастасия спрятала кулон обратно в шкатулку, от греха подальше. Хоть и знала, что замочек на нем давно сломан и никогда уже не откроется. А если бы открылся? Заглянула бы она внутрь. Нет, это значило бы оставить Риту одну, а Рита — единственное и самое дорогое, что было в ее неудавшейся жизни. На следующий день, когда мать ушла на работу, она работала медсестрой в больнице, Рита, наскоро позавтракав, прокралась в комнату матери. До выхода в школу оставалось еще аж 20 минут. Рита села за мамин туалетный столик, достала шкатулку, распахнула ее и выхватила кулон. Красная капелька внутри черного камня будто подмигивала Рите, заставляя всматриваться в ее глубину. Девочка положила кулон на ладонь. Серебро казалось ледяным, и чтобы согреть его, она накрыла кулон второй ладонью. Вдруг по рукам ее потекло тепло, да не просто тепло, а обжигающий жар. Раскрыв ладонь, Рита увидела, что красная капелька увеличилась и уже была и не капелькой вовсе. Черный камень стал алым, а внутри его будто набухали вены и бурлила кровь. Рита удивленно смотрела на видоизменившийся камень. «Надо же! Какой необычный камень!» Рита перевернула кулон и изумленно еще шире распахнула глаза. На обратной стороне в черненом серебре образовались темные прожилки, будто кто разлил чернила, а цветочек посередине, который до этого был едва различим, сиял расплавленным золотом. Рита прижала указательный палец к этому цветочку. В кулоне что-то затрещало, заскрипело, и он вдруг распахнулся. Рита уставилась на открывшееся нутро кулона. Оно словно ожило, кипело и извергалось жидким сплавом серебра и золота. Линии заворачивались в водоворот, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Рита попыталась оторвать взгляд от этой странной картины, ведь у нее даже голова закружилась, но сделать этого не смогла. Кулон затягивал Риту внутрь, в центр водоворота, все глубже и глубже. В дверь настырно звонили и стучали несколько минут. Эта соседка Маринка зашла за Ритой, чтобы вместе идти в школу, но услышать этого Рита не могла, потому что она уже была далеко отсюда, от промозглого октябрьского утра, от залитых дождем дорог, от уроков и школы, от старенькой пятиэтажки, где они жили с мамой, от автомобилей, метро и трамваев, от 21 века. Граф Флорентис всматривался в лужайку, что простиралась на другой стороне ручья, и глазам своим не верил. Там, в невысокой траве, освещаемая серебристым лунным светом, передвигалась женская фигура. Длинные, чуть кудрявые волосы не спадали волнами почти до самой талии. Талия эта была тонкая совершенно, как, впрочем, и вся фигура женщины, которую не скрывали ни кружева, ни кисия, ни какая-либо другая материя, ибо нимфа, по-другому назвать это чудесное создание, невообразимой красоты у графа Флорентиса не поворачивался язык, была полностью обнажена. Казалось, она парила над землей, и ее крошечные ступни не касались пропитанной росой травы. Она не замечала ничего вокруг, предаваясь танцу под звуки только ей слышимой музыки. Вон она подняла руки, завела их под длинные волосы и откинула назад, представив взору графа Флорентиса грудь такой совершенной формы, что у него перехватило дух. Он даже зажмурился, решив, что ему померещилось. Разве может кто-то, женщина, танцевать ночью абсолютно ногой? Граф открыл глаза, но его видение все еще было там. Отсюда, из маленького охотничьего домика, было слишком далеко, чтобы разглядеть черты лица женщины. Но в том, что она молода и красива, граф не сомневался. Ему казалось, что он даже слышал цветочный аромат, исходивший от ее необыкновенных волос. Молочная кожа так и манила прикоснуться. «Флорентис! Флорентис! Уснул ты там, что ли?» — раздался за спиной развязный голос Энтони, графа Саммерхилла. «А? Что?» — обернулся граф Флорентис. «Ричард, дружище, ты уже полчаса смотришь в окно так, будто увидел призрак», — поддержал Энтони еще один член их компании, сэр Джонатан Трэнси. «Призрак?» — хмыкнул Ричард и снова бросил взгляд в окно. «Нет, не призрак, а лунная дева, которая теперь, закончив свой танец, подхватила длинную накидку, висевшую на суку дерева, что росло у самой кромки воды», набросила ее на плечи, скрыв от Ричарда все свои прелести, и побежала к дому, темные окна которого виднелись вдали. «Да что там в самом деле?» Заинтересованный Энтони приблизился к Ричарду, но тот резко дернул портьеру, закрывая другу обзор. «Ничего, просто задумался», — сказал Ричард. «Да он пьян! Пьян в стельку!» — захохотал Джонатан Трэнси. Если Ричард и был пьян, то только что увиденное за рекой заставило весь хмель выветриться, а вот вожделение — проснуться. Кто эта чертовка? «Я трезв, как стеклышко», — возразил Ричард, отходя от окна, наливая в бокал остатки скотча. Тем временем настырный Энтони резко отодвинул портьеру и выглянул в окно. Ричард залпом осушил свой бокал и уставился на друга. К его облегчению тот развел руками. «Ничегошеньки». «А ты думал русалку увидеть?» — засмеялся Джонатан. «Нимфу!» — подхватил Ричард и тоже подошел к окну. Девушка, которая привела его в такой трепет, исчезла. «А что за дом там, вдали?» — спросил он у Энтони. «Это старое поместье лорда Кавендиша. Говорят, он недавно приехал на лето из Лондона», — ответил тот. «Да говорят, не один, а со своей племянницей», — подхватил Джонатан. «Юной леди Маргарет Кавендиш».
«Неужели?» — протянул Ричард.
«Говорят, племянница эта выросла необыкновенной красоты», — поведал Джонатан. «А еще говорят, что у нее необыкновенное происхождение, а если уж говорить откровенно, сомнительное», — хмыкнул Энтони. «Да?» — удивился Ричард. «Уж кому, как не ему, знать, что такое сомнительное происхождение?» «Да-да. Племянница эта, кажется, дочь его сестры, умершей много лет назад в России. Та прислала перед смертью брату странное письмо с просьбой позаботиться о ее дочери. Кавендиш ездил в эту дикую страну», — продолжал свой рассказ Энтони, «но долго не мог найти следов девочки. То ли ее похитили, то ли еще что. Темная история. Никто не знает подробностей. Кавендиш и сам на долгие годы исчез, и о нем ничего не знали в Лондоне. Думали, он пропал в России, а потом оказалось, что он жил в своем замке на границе с Шотландией. И вот несколько месяцев назад Кавендиш вернулся с мисс Маргарет». И, понизив голос, добавил, «Только многие сомневаются, что она его племянница».
«Почему?»
— нахмурился Ричард. Он не любил сплетен, не понаслышке знал, какой урон репутации они могли причинить, как много попортить крови.
«Потому что ходят слухи, что мисс Маргарет, как две капли воды, похожа на некую графиню Разумовскую, которая блистала в лондонском свете 20 лет назад и в которую Кавендиш был влюблен.
«И что же?»
«А ничего», — развел руками Джонатан и пьяно икнул. «Разумовская исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив Кавендиша с разбитым сердцем».
«А у него есть сердце?» — засмеялся Ричард. Лорд Кавендиш слыл чёрствым, даже бесчувственным человеком. Он был нелюдим, не имел друзей, как и семьи, а своим вспыльчивым нравом отгонял от себя даже тех немногих, кто имел глупость обратиться к нему по какому-либо поводу. Джонатан откупорил новую бутылку скотча, и вскоре разговор друзей от Кавендиша и его таинственной племянницы переместился на темы более близкие этой веселой троицы. Охота, поездка в Рим, совершенная ими не далее, как в прошлом месяце, мечты отправиться в места, которые могли бы принести им славу и богатство. Мысли графа Лорентиса, однако, постоянно возвращались к таинственной незнакомке, представшей пред ним в том виде, в котором дамам представать не подобало. Конечно, девушка вряд ли могла предположить, что за ней наблюдают с другого берега реки, но разве не заметила она огня, горящего в их маленьком домике? Не могла не заметить. А если заметила, почему продолжила свой таинственный танец? Была ли незнакомка той самой мисс Маргарет Кавендиш? Ричард этого не знал, но собирался узнать как можно скорее.
«Маргарет, я не закончил!» Строгим тоном выговаривал лорд Кавендиш, следуя за племянницей через весь дом. «Завтра мы едем к леди Саммерхилл». «Дядюшка, я не поеду, я терпеть не могу этих Саммерсов. Впрочем, как и они меня», — всплеснула руками Маргарет.
«Да ты даже не слышишь, что я тебе твержу!» — прикрикнул лорд Кавендиш. «А ну-ка остановись сейчас же!»
Маргарет все ж послушалась и резко остановилась посреди гостиной, развернувшись к дяде. Она была одета в ярко-голубую амазонку с белыми пуговицами. Под шеей был повязан светло-голубой полупрозрачный шарф, а вуаль такого же цвета украшала ее темно-синий цилиндр сзади. Маргарет шляп не любила и прекрасно знала, что как только отъедет подальше от имения, тут же снимет этот ужасный головной убор, вытащит заколки из волос и позволит ветру спеть свою игривую песню в ее длинных локонах. Знал это и лорд Кавендиш, за что и распекал племянницу все утро, как только увидел, что она переоделась для верховой езды.
«Я прекрасно тебя слышу, дядюшка», — приторно-сладко улыбнулась Маргарет. «Я не буду снимать цилиндр, но и к Саммерсам не поеду».
Ох уж эта улыбка. Лорд Кавендиш знал, что когда его несносная племянница улыбается вот так, то значит, будет стоять на своем до конца. Он очень любил Маргарет, и именно поэтому был бесконечно с ней строг и порой резок. Однако чем старше она становилась, тем меньше поддавалась его контролю и так и норовила взбрыкнуть, словно необъезженная лошадка, стоило ему чуть сильнее подтянуть узду. «Вот я же говорил, не слушала», — покачал он головой. «Мы приглашены на обед к леди Саммерхилл, а не к барону Саммерсу».
«Саммерхилл», — нахмурилась Маргарет, — «это та самая Грымза, у которой огромная бородавка над верхней губой?»
«Нет, это старшая сестра леди Саммерхилл, мисс Вайт Виллоу. Она не Грымза. Что за словечки?» — возмутился лорд Кавендиш.
«Не далее, как 2 недели назад в Лондоне ты сам ее так назвал», — хихикнула Маргарет.
«Юная леди», — грозным тоном проговорил лорд Кавендиш.
«Хорошо, хорошо, дядюшка. Если мы приглашены не к Саммерсам, а к Саммерхиллам, то так и быть, я поеду».
«Боже, почему у них такие схожие фамилии?» — покачала головой Маргарет и, подбежав к лорду Кавендишу, поцеловала его в щеку.
«Я поехала, а то Пруди уже заждалась меня».
«Пруди всего лишь лошадь, на которую ты готова променять своего дядю», — посетовал он. Маргарет звонко рассмеялась.
«Вовсе нет, но ее нужно выгулить».
Она подхватила перчатки, которые все это время держала в руках горничная, стоявшая в сторонке, и поспешила к огромной тяжелой двери.
«Маргарет!» — снова окликнул ее лорд Кавендиш.
«Что, дядюшка?» — обернулась она.
«У леди Саммерхилл соберется все здешнее общество, и там будет несколько джентльменов, которых я хотел бы тебе представить».
«О, нет! Опять будет подбирать мне жениха», — поняла Маргарет.
«А если я не хочу быть представленной им?» — не сдерживая раздражения, выкрикнула Маргарет.
«Тебе 21, моя дорогая, и пришло время подыскать тебе подходящего молодого человека».
«Во всей Англии не сыщется подходящего. Ты же сам говорил, что ни один не достоин твоей драгоценной маленькой Маргарет»,
— напомнила Маргарет, посмотрев лукаво на дядю. «Я говорил это 10 лет назад, и это...
это просто фигура речи», — растерялся лорд Кавендиш. Он и подумать не мог, что племянница до сих пор помнила, каким мягким по отношению к ней он был в те далекие годы.
«А я считаю, что ты прав, дядюшка. Терпеть не могу этих напыщенных, чопорных англичан с их мышиным цветом волос. Не хочу я за такого замуж!» — отрезала она.
«Разве в волосах дело, глупышка?»
«Нет, нет, еще раз нет!» — пропела Маргарет и вихрем вылетела в распахнутую дворецким дверь.
«И что же с ней делать?» — совершенно отбилась от рук. Как бы ни был строг лорд Кавендиш, как бы ни напускал на себя серьезности и бесчувственности, но каждый раз, заглядывая в темные глаза Маргарет, видел ее мать. Единственную женщину в его жизни, которая заставила когда-то пошатнуться все столпы его мира, заставила поверить в такую глупость, как любовь, заставила его забыть об условностях и на краткий миг, который был им отведен, стать не лордом Чарльзом Александром Кавендишем, а обычным парнем, обуреваемым чувствами.